имеем сегодня возможность снова обратиться к Писанию. Очень маленькая деталь из истории церкви. Если кто когда-то интересовался тем, что происходило практически ровно 500 лет назад. Речь идет о Реформации. Очень интересная деталь, если кто-то был внимательным к тому состоянию, которое было в церквах, в христианских церквах, обратили внимание вот на что. Что люди тянулись к Богу, если просто сказать. Поэтому, когда появился Мартин Лютер, появились реформаторы, как тяжело было простую евангельскую весть воспринимать. Как тяжело? Как это так? Неужели мы уже 1500 лет верующие, и вдруг мы не туда идем? Долгие годы это заняло, прежде чем действительно больше и большее количество людей поняли, что девиз «назад к Писанию» вовремя и правильный. Девиз «назад к Писанию» – главный принцип, который был у наших христиан, братьев, сестер, «назад к Писанию» был правильный. Мы, как верующие люди, очень хорошо понимаем, что наше духовное развитие, наше правильное предстояние перед Богом напрямую связано с тем, как мы относимся к Священному Писанию. Поэтому Бог предлагает нам особый путь, и Он фактически предлагает каждому верующему, не только нашей поместной церкви, всем абсолютно. Что мешает сегодня христианским церквам возвратиться к Писанию? Что мешает? Ничего не мешает. Почему сегодня авторитет Писания падает в христианстве? Мы, понимая вот эту трудность, с которой соприкасаемся, тоже усматриваем необходимость в том, чтобы возвращаться к Писанию, чтобы больше Писанию уделять внимание. Мы в нашей церкви, если обратили внимание, несколько проповедников заняты именно этой целью, заняты именно этим служением. Они предлагают в проповедях рассматривать нам книги Священного Писания. Это проходит и на группах в нашей церкви. Одна удивительная деталь. Если не попробуешь, никогда не поймешь. Вы это хорошо, друзья, понимаете. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Если мы с вами, как о чем брат проповедовал, не приложим сердце к тому, чтобы углубляться в Писание, мы никогда не поймем глубину Писания. Никогда. Пусть мы десятки раз прочитаем Библию, мы не поймем глубину Писания. У нас сегодня с вами очень интересная тема. Как проповедник, я прекрасно понимаю вот ту трудность, с которой соприкасаются многие проповедники, когда им нужно выбрать какую-то тему. Обычно проповедники занимаются путешествием по Библии. На какой текст я могу проповедовать? Ну, сегодня я об этом поговорю, завтра об этом, послезавтра об этом поговорю. Но когда ты начинаешь изучать Писание, понимаешь, что твое вот это там попробовать и там попробовать, это не изучение Писания. Но когда сердце прилагаешь свое к тому, чтобы стих за стихом двигаться, изучая Писание, понимаешь, что ты много терял, если не занимался этим вчера. Вот тогда ты это понимаешь. Мы не можем сегодня обойти стихи, которые мы обязаны прочитать. Мы стих за стихом изучаем послание к Римлянам. Еще раз столкнемся с одними интересными деталями. Мы будем говорить о них не потому, что не для того, чтобы кому-то на больной мозоль наступить. Мы будем говорить об этом, потому что об этом Писание говорит. Мы изучаем стих за стихом послание к Римлянам, которое для всех людей представляет сущность Евангелия. Что из себя оно представляет? И вот та деталь, о которой мы будем говорить, она важна для каждого верующего в том, как понимать Евангелие. Итак, у нас с вами сегодня очередной текст. Мы уже с вами начинаем знакомиться с 10 главой послания к Римлянам. Тема, которая будет представлена для нас, это «Противление Богу в самоправедности». Так, размышляя об этом тексте, решил предложить именно такую тему, которая, на мой взгляд, представляет то, о чем будем говорить. Первые 4 стиха 10 главы послания к Римлянам. Пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии. Это всегда важно при всем том, что мы стараемся, чтобы высвечивать для нас и тексты. Но, друзья, пусть Библии всегда у вас будут открыты. Мы будем обращать внимание на очень важные детали. Мы не можем их проходить, мы обязаны об этом говорить. Поэтому внимательно, пожалуйста, вместе с вами проследим то, что, о чем мы будем сегодня с вами рассуждать. Послание к Римлянам, 10 глава, 1-4 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Итак, достаточно интересные, друзья, слова, которые предлагает для нас Павел. Завершая 9 главу, мы говорили на очень интересную тему «Путь избранных праведности Божией». И затронули тяжелый вопрос. Я думаю, что наверняка вы об этом размышляете, наша прошлая тема. Как это получается так, что те, кто искал праведности, они не достигли праведности? А те, которые не искали, они достигли. Об этом Павел ранее говорил. Мы обратили внимание на ценность одну, очень серьезную, что проблема здесь не в том, чтобы не надо искать. Павел говорит вот о чем, что можно в правильном направлении неправильно искать. Искать надо. Но то, что он говорит, что искавшие не получили, а не искавшие получили, не дает права не искать. Здесь есть так называемый третий вариант, и он правильный, о чем надо говорить. Надо правильно искать в правильном направлении. И продолжая эту мысль, Павел далее и приводит нас именно к этой главе, к этой мысли. В этой главе, в 10-й, мы будем ее шаг за шагом вместе рассматривать. Очень ясно рассматриваются две серьезные мысли, о которых надо знать в представлении Евангелия нам, верующим людям. Что это за мысли? Первое. Очень большая разница есть между праведностью от закона и праведностью от веры. Это первое, о чем Павел очень серьезно говорит. Мы сегодня немного коснемся этой мысли. И вторая мысль. Нет различия в вопросе оправдания иудеев и язычников. То есть, согласно Священному Писанию, согласно Божьего замысла, и евреи, которые давно имеют Божий закон, и язычники, которым не дан был закон, они имеют одинаковые условия, чтобы примириться с Богом. Одинаковые. Итак, это две очень серьезные мысли, представленные в этой главе. Повторим, что разница есть очень большая между праведностью, которую люди получают от закона, и праведностью, которую люди получают от веры. Огромная разница, огромное различие. Но с другой стороны, нет никакого различия в том, как получают праведность и иудеи, и язычники. Может ли праведный человек противиться Богу? Библия очень много ставит вопросов перед людьми, перед читателем Библии. Малахия поставил один интересный вопрос. Можно ли воровать у Бога? Очень интересно, нестандартный вопрос, правда? Но у человека мы украдем, у государства тоже можем украсть. Но можно ли у Бога украсть? И Малахия отвечает на вопрос. Да, вы воруете. Вы воруете у Бога. Как от него можно украсть? Что у него? Сигнализация, там свет отключили, там зайди, заходи, бери, что хочешь. Нет, речь идет о другом. Вот то, что Бог ожидает от каждого из вас и от меня. Если мы этого ему не даем, оно Богу принадлежит, этим мы обворовываем Бога. Если Бог определил для нас день воскресный для поклонения Богу, это не значит, что раз в неделю мы должны приходить на собрание. Но это означает, что этот день Богу посвящен. И люди, которые Богу день воскресный не посвящают, у нас будет отдельная беседа в четверг, люди, которые Богу день воскресный не посвящают, обворовывают Бога. Бог от начала, когда создал человечество, определил седьмой день кому? Богу. Верующие люди, кому седьмой день? Богу. Вы не можете его для своих удовольствий тратить? Не можете. Один из серьезных вопросов, на который мы хотим обратить общее наше внимание. Друзья, отдыхать – это хорошо, если есть возможность. Почему не отдохнуть? Но если мы отдыхаем в воскресенье, а не в субботу, это неправильно. Я имею в виду, что мы пропускаем богослужение. Серьезно об этом подумайте. Очень серьезно подумайте. В книге пророка Малахи речь идет и о материальном служении, то же самое. Если Бог ожидает, Богу наши деньги не нужны. Не нужны, это правда. Но Он развивает служение и Евангелие, приглашая нас, людей. Богу деньги наши не нужны. Он нам дал свои деньги. Он нам дал свои деньги. Он дал нам здоровье. Он дал нам возможность работать. Он дал нам и разум, чтобы мы правильно делали работу. Он дал. Многие люди сегодня не имеют правильного мышления. Многие люди сегодня калеки. Многие люди сегодня хотели бы работать, а не получается. Бог дал возможность заработать, и Он ожидает, насколько мы будем верными в том, что Он нам дает. Вот об этом пишет пророк Малахи. Итак, может ли праведный человек противиться Богу? Может ли? Данный текст очень ясно об этом говорит. Да. Праведный человек может противиться Богу. Об этом текст, который мы прочитали, об этом он говорит. Состояние искавших праведности и не достигших этой праведности, Павел продолжает мысль, о которой он ранее говорил, достойно искреннего сожаления. Состояние людей, которые искали и не получили, достойно сожаления. Давайте переведем на нашу повседневную жизнь. Человек, который мог долгое-долгое время копить на что-то, собирать, и вдруг на тебе последний момент все у него украли или сгорело. Его состояние? Кто из вас порадуется этому состоянию? Кто? Ну, только зложелатели порадуются. А по сути, человек достойный сожаления. Друзья, вот этот пример вложите сюда, в эту мысль, которая здесь заложена. Павел, видя людей, которые обманулись, долгие-долгие годы, из поколения в поколение, в правильном направлении искали не то. Они достойны сожаления, поэтому Павел действительно вот эту мысль и развивает здесь. Как это происходит? Как может произойти так, что верующий человек, праведник, может противиться Богу? Павел в этом тексте поднимает серьезный вопрос. Через усиление роли самоправедности. Мы серьезно об этом вместе с вами будем говорить. Как относиться к заблуждению самоправедности? Эти вопросы, которые предложены для нашего размышления. Итак, евангельское отношение к обманувшимся в своей праведности. Каким должно быть евангельское отношение к тем, которые обманулись в роли своей самоправедности? Стих 1, мы на него опять обращаем внимание. Братья, желание моего сердца, первое, и второе, и молитва к Богу об Израиле во спасение. Слово «желание» – это слово по-гречески «евдокия». Желание – искреннее стремление, искреннее на состояние сердца. Я хочу, я искренне это хочу. Именно это значение здесь закладывается. Братья мои, мое желание – раз, это личное мое желание. То, как я понимаю, и второе, то, как я делаю. То есть я молюсь Богу. Об этом Павел говорит, о чем он сожалеет? О кому он молится? Богу молится. О чем он молится? Об Израиле. Для чего он молится? Во спасение. Некоторые мысли, исходя из этого первого стиха. Явно видно о том, что когда соприкасается Павел с людьми, которые заблудились, как их воспринимать? Как их воспринимать? Искреннее благорасположение, искреннее расположение к ним. Но, с другой стороны, оно подтверждено молитвой к Богу. Сегодня мы тоже встречаемся достаточно много с людьми, которые просто сильно, мы об этом будем говорить, сильно поднимают роль праведности людей. Эти люди достойны сожаления. Друзья, не противостояние, не конфликта, вы какие-то не такие, все, вон, мы с вами общаться не будем. Нет. Это не евангельское отношение. Если человек заблудился в своей самоправедности, первое, на что обращает внимание Священное Писание, и Павел показывает свой характер здесь, я сожалею. Мое искреннее желание с ними. Я хочу им только блага. Это очень важная, друзья, деталь. Вторая деталь – это молитва, соответствие личного моего отношения с тем, о чем я молюсь Богу. Это серьезная проверка для многих сегодня верующих людей. Мы можем молиться Богу: Господи, ты открой ему глаза, ты его образумь, но его персонально терпеть мы не можем. Мы сталкиваемся с этой проблемой, правда? Друзья, если у вас есть разделение между первым и вторым, вам нужно покаяться. Евангельское отношение к тем, кто заблудился, первое, воспримите его, он достоин сожаления, вы понимаете? Он проиграл. Помогите ему. Итак, внутреннее соответствие с тем, как я его персонально воспринимаю и о чем я молюсь Богу. Это евангельское отношение, разницы нет у верующего человека. Если он действительно воспринимает его, еще одна деталь, это помогает ему правильно молиться Богу. Если я его не терплю, друзья, я вас уверяю, что ваша молитва, моя молитва, сухая: Господи, ты его благослови, но я даже на него смотреть не хочу. Я делаю правильно: Господи, ты его благослови. Только вот глаза-то можешь посмотреть? Ты его воспринимаешь просто как заблудившегося. А ведь таким был ты, когда заблудился. Ведь ты был таким. И Христос же от тебя не отвернулся. Итак, внутреннее соответствие личного отношения к заблудившемуся с тем, о чем мы молимся Богу. Свободно ли наше, друзья, сердце, свободно ли? Наполнило ли оно Евдокией благорасположением? Наполнено ли по отношению к тем, кто заблудился? То, что мы действительно думаем об этом человеке, друзья, мы можем вот это действительно сказать Богу? Это серьезный вопрос. Что мы действительно думаем о заблудившемся? Попался, да? Так тебе и надо. Вот так Богу и скажи. Он попался, так ему и надо. Ну ты же этого не будешь говорить? Это же кощунство по отношению к Богу вот так вот говорить ему об этом. Друзья, если вы не можете Богу сказать то, что вы думаете о человеке, ваше положение пред Богом неправильно. Я о нем что угодно могу сказать, но я же не хочу лицо свое перед Богом потерять, буду ему там нехорошие слова говорить об этом человеке. Так и не думайте о нем неправильно. Итак, евангельское отношение к заблудившимся – это искреннее расположение и искренняя молитва к Богу. Причем между моим отношением к заблудившемуся и тем, о чем я молюсь Богу, нет разницы. Это все на одной волне. Еще одна деталь, мы говорим о евангельском отношении к обманувшимся в своей праведности. Спасение – это единственное, что желает сердце верующего по отношению к заблудившемуся. Спасение – это единственное, что желает верующий человек по отношению того, кто заблудился. Павел прямо говорит, о чем он молится Богу? Во спасение, чтобы они получили спасение. Друзья, это тоже хороший урок сегодня для верующих людей. Готовы ли мы о тех людях, которые заблудились? Вполне возможно, о нас много-много-много недоброго наговорили. Мы готовы молиться, чтобы Бог им дал спасение? Мы готовы. Если сегодня этот вопрос, я предпочту воздержаться, но не голосовать, мое положение опять-таки, друзья, неправильно перед Богом. Если я не готов молиться, чтобы Бог дал ему спасение тому, кто заблудился, мое положение пред Богом неправильное. А это Евангелие, друзья. А это Евангелие. Причина заблуждения в праведности. Почему люди заблуждаются в праведности? Почему праведники заблуждаются в праведности? Это ложная ревность. Стих 2. Мы снова обратим внимание на него. «Ибо свидетельствую им». Он открыто об этом говорит. «Я им свидетельствую, что имеют ревность по Боге, если точнее, по отношению Бога». Ревность Бога, не совсем сложно можешь воспринять выражение, ревность по Боге, ревность самого Бога, ревность в отношении Бога. Имеют ревность по отношению Бога не по рассуждению. Давайте обратим внимание на эту очень серьезную мысль. Павел продолжает говорить о том, что люди заблудились. Они искали в правильном направлении, но неправильно искали. В правильном направлении искали, но неправильно искали, и они заблудились. Они достойны сожаления. И Павел дальше говорит о том, почему вот это возможно. Почему в правильном направлении можно искать неправильно. Павел поднимает здесь очень серьезный вопрос. Это ложная ревность. В чем она заключается? не всякая ревность для Бога является правильной. Мы говорим о посвященности, это правильно, друзья, чтобы сердце было Богу посвящено, это правильно. Но здесь пред нами ставится серьезный знак. Стоп, будь внимателен. Что это значит? Не всякая ревность, стремление, посвященность может быть правильной. Это важно говорить нам сегодня, христианам 21 века. Именно ложная ревность мешает принимать явное Божье действие за Божье. Именно ложная ревность. И яркой иллюстрацией тому служит поведение, как это неудивительно, даже апостолов в начале христианской церкви. Ложная ревность. В чем она заключается? Вспомните, пожалуйста, случай, который описывает Деяния апостолов, когда покаялись самаряне. Вы помните? Читающие Библию. Какова реакция была учеников, апостолов, какова? Как они Петра упрекали, ты куда пошел? Как им трудно было воспринять, что Бог дает спасение язычникам. Что это, друзья? Это ложная ревность. Это ложная ревность. Как это мой Бог стал твоим Богом? Как? На каком это основании? Если я с тобой не сообщаюсь уже, не только я, но мои прародители уже в не первом поколении с тобой не сообщаются, иудеи с самарянами не сообщались. Это как можно согласиться с тем, что я с тобой не сообщаюсь, то есть ты для меня оппонент, враг, и вдруг Бог тебя помиловал. Вот где проявляется наша ревность-то, друзья. Это было в ранней церкви. И обратите внимание, как Господь работал и над апостолами, чтобы сломить, поменять это понимание. Это ложная ревность. Ложная ревность. Ревность в то же время фокусируется на других. Это всегда, друзья, помнить. Ложная ревность фокусируется на других. Что это значит? Вы вспомните, пожалуйста, молитву фарисея. Скажите, фарисей был праведный? Многим из нас далеко до того образа жизни, который вели фарисеи. Далеко. Десятину дают. Они не боятся выделяться одеждой. А мы сегодня, чтобы не отличаться, только чтобы нас за чужих не приняли, чтобы белой вороной не быть в мире, обратите внимание. Они не боятся, как в советские времена, встать и помолиться на углах улиц. Вы помните, да? А можно ли, а правильно или нет молиться в столовой, когда кушать хочется, а надо помолиться? Надо ли вставать в столовой и молиться или нет? Стоял вопрос? Стоял перед нами, передо мной стоял, как молодым человеком в то время. Фарисеи не боялись этого. Во многих вопросах они сегодня являются действительно позитивным примером. Но их проблема вот в чем. Их святость фокусировалась или основывалась на том, чтобы отличаться от других людей. Это явно было видно в чем? Даже в их молитве пред Богом. Вы помните эту молитву? Господи, я тебя благодарю. Правильное отношение? Правильное. Но за что он благодарит? За то, что я не такой. Вот она, ложная ревность, к чему она приводит, к тому, что мы унижаем других людей. Мы их считаем ниже. Это проявление ложной ревности. Не по этой ли причине, друзья мои, я очень больную тему подниму коротко, не по этой ли причине ревнители Бога и сегодня в разных христианских церквах и организациях не принимают друг друга? И тем самым формируют непримиримые отношения между церквами. Молодежь, вы в ту церковь не езжайте. Они вот такие-сякие. Они не с нами. Они на украинской мове не размовляют. Они не в нашем объединении. Они не в нашем альянсе. Они не хорошие. Друзья, я ничего нового не говорю. Я ничего нового не говорю. Вот это та трудность, с которой мы сегодня соприкасаемся. Это ложная ревность. Как-то Петр тоже стал ревновать. Вы помните интересный случай? Иоанн описывает. Христос говорит: Петр, иди за мной. Он пошел за Христом, поворачивается. А он-то чего идет? А кто там шел? Иоанн шел. Господи, ты же меня позвал, а он-то чего идет? Христос его останавливает. Чего ты на него смотришь? Чего ты на него смотришь? Я кого позвал? Тебя. А чего ты по сторонам смотришь? Это вопрос, который сегодня, вполне вероятно, Христос многим сегодня из верующих задает. Я тебя позвал, какое ты имеешь право меня, Бога, упрекать в том, что я еще и другого позвал? Вот что верующие люди сегодня могут, очень часто просто не понимают. Они думают, что Бог обязан только их церковь спасти, их братство спасти, их организацию спасти. На каком это основании, друзья? На каком? Есть только одно основание. Это мое личное. Бог спасет только мою церковь. Это мое личное понимание. Павел серьезно поднимает этот вопрос. Ложная ревность, неправильная ревность. Наличие, если существует такая ревность, о чем мы коротко говорили, то это показывает явно, является библейским доказательством нашего заблуждения, друзья. Если есть вот такая ложная ревность, это показывает, что мы с вами заблудились. Друзья, неудивительно ли, что мы точно так же нуждаемся в том, чтобы о нас кто-то молился, если мы заблудились? Павел говорит, я молюсь об этих заблудившихся. У меня только искреннее расположение к ним. Я молюсь, чтобы Бог им открыл глаза, чтобы Бог даровал им спасение. Мы идем далее, друзья, я понимаю, что наше рассуждение, безусловно, заставляет нас о многом думать. О многом волноваться и ставит перед нами много вопросов. Почему эта ложная ревность появляется, друзья? Писание очень ясно говорит об этом. Ложная ревность для Бога происходит от незнания Бога. Как это неудивительно? Писание ясно об этом говорит. Откуда вот такая ревность? Откуда вот это непримиримое, мы самые правильные? Откуда, друзья, откуда? От незнания Бога. Что говорит на этот счет Писание? Мы прочитали с вами текст снова. Смотрите. Имеют ревность по Боге не по рассуждению. В это слово рассуждение – это глубокое осмысление. Понимание. Они имеют ревность, будьте внимательны, в правильном отношении, правда? Они хотят быть правильными перед Богом. Но смотрите, они не рассуждают. То есть у них нет глубокого знания. Слово гносис эпи, то есть углубленного знания у них нет. Вот почему, видя эту трагедию, которая сегодня существует в христианстве, наше искреннее желание вот сюда, друзья, погружаться. В слово его погружаться, потому что оно меняет наше сознание. Оно открывает то, что моя праведность, как запачканная одежда. Писание это открывает. Я сам этого не увижу. Я всегда прав в своих глазах. Почему? Это же я. Почему вы обо мне плохо думаете? Но когда я соприкасаюсь с Писанием, я вижу, что моя праведность, если на нее опираюсь, она как запачканная одежда. И я понимаю, что это неправильное состояние. Я понимаю, что я заблуждался. Я вспоминаю моих многих братьев, с которыми много приходилось общаться в прошлом, несколько лет, 10-20, может, назад. Я вспоминаю эти рассуждения. Один из братьев интересную мысль мне просто вот так вот подарил, бросил. Брат мой, вот это сейчас ты не понимаешь. Но, брат, сердце мое к тебе открыто. Когда ты к этому придешь, мой телефон всегда позвони. Всего лишь навсего, много не сказал. Через год я не выдержал. Я ему позвоню. Я поблагодарил его за то, что он мне сказал то, чего я не понимал. Но радость моя была в том, что брат, получив от Господа ведение и видя меня, находящегося вне ведения, он не превознесся и не унизил. Я видел реально, вспоминая его глаза, вспоминая его тон разговора, выражение лица. Это действительно что-то отражает тот характер апостола Павла. У меня Евдокия, у меня искреннее благорасположение, я об этом молюсь Богу. И Бог со мной работал. Друзья, вполне возможно, многие из нас сегодня тоже нуждаются в том, чтобы кто-то к нам Евдокию проявил. Проявил это искреннее расположение. Почему? Потому что у нас может слишком высокая оценка нашей праведности. Надо сказать прямо, что именно непонятый Христос, камень преткновения, помните, мы ранее говорили? Именно непонятый Христос является главным камнем преткновения для ложной праведности. Именно Христос является тем камнем, через который падают эти ложные праведники. Писание ясно указывает на то, в чем трагедия вот этой ложной ревности. Мы сказали, рассмотрели очень интересную мысль, причина заблуждения в праведности – это ложная ревность. Павел идет дальше и указывает на три фактора, на тройную трагедию вот этого заблуждения. И эта трагедия видна в прочитанном тексте. Мы обратим внимание на стих 3. «Не разумея праведности Божьей, раз, и усиливаясь поставить собственную праведность, два, они не покорились праведности Божьей. Вот она, тройная трагедия, мы немножко этого коснемся. И, другими словами, тройная трагедия ложной ревности или как верующий человек может оказаться богопротивником. Как, мы не говорим о неверующих, как верующий человек может оказаться богопротивником. Первая трагедия, тройная трагедия ложной святости, ложной ревности. Ревность не по рассуждению. В чем заключается? Первое. Отказ обратить внимание на Божью праведность. Первая фраза, которую мы прочитали, не разумея праведности Божией. Слово «не разумея», значение его – отказ обратить внимание, проигнорировать. Именно это слово здесь стоит. То есть верующие люди отказались. Иначе здесь нельзя понять. Верующие люди отказались, в греческом «а» – гноя, то есть аморально знакомо, да, вот приставочка «отрицает». То есть у них была возможность, но они сознательно это проигнорировали. Это серьезный вопрос, друзья, с которым мы сегодня с вами соприкасаемся. Игнорируется доступная пониманию Божья праведность. То есть Павел ясно указывает, что видели они эту праведность, видели, но они сознательно от нее отказались. У нас нет времени углубляться в это размышление, но явно текст об этом говорит, друзья, подумайте об этом. Они видели Божью праведность, она была представлена им, но не отказались принять ее как за праведность. Почему мы идем далее? Усиление, вторая трагедия ложной ревности, усиление роли собственной праведности. Вот где конкуренция, друзья, идет. Вот где конкуренция. Есть Божья праведность. Эту Божью праведность проигнорировали, мы позже коснемся, в чем суть этой праведности. Они проигнорировали эту праведность. Друзья, ну праведным ведь хочется быть, правда? Если Божья праведность проигнорирована, где взять праведность? Пожалуйста, вот моя. То есть усиление роли моей личной праведности. Давайте коротко об этом поговорим. Усиливаясь, то есть стремясь, ища, и речь идет о процессе жизни. Форма глагола явно указывает на то, что это люди сами делают и постоянно делают. Усиливаясь, то есть делают это постоянно. Что они делают? Поставить, то есть утвердить, обратите внимание. То есть сколько нужно человеку усилий, вот эту вот Ваньку-встаньку, да? Вот она падает, и надо поднять. Падает, поднять. Вот чем занимаются сегодня люди, которые отрицают Божью праведность. Они пытаются свою праведность, она падает, они ее поднимают. Она падает, они ее поднимают. Они этим занимаются всю жизнь. Свою праведность нельзя однажды поставить, и она будет стоять. Вы понимаете, это интересно, друзья, мысль. Ее всегда нужно держать. Почему? Если сказать прямо, там нет оснований. Поэтому надо поддерживать, чтобы она не упала. Но это Павел явно указывает, это трагедия, друзья, когда люди свое представление о богопоклонении, свою форму святости хотят представить, и это делают постоянно. Постоянный поиск утвердить свою праведность. Надо сказать прямо, именно вот эта вторая трагедия, о которой мы говорим, является плацдармом, основанием для законотворчества, которое присутствует сегодня в христианстве. Пусть это в монашеских орденах, там такие суровые законы, что страшно даже подумать. И вот это же, друзья, важная деталь, постоянно ищут способы, как где-то в чем-то самих себя ограничить. Именно желание поднять свою праведность заставляет создавать законы, законотворчество. Мы ранее с вами говорили о том, что верующие люди создают такие законы, которые они хотят, чтобы были выполнимы. И затем, когда видят, что кто-то другой не выполняет эти законы, которые они приняли, эти люди судят тех людей за то, что чьи законы они не выполняют, чьи? Человеческие законы. Это серьезное, друзья, достаточно серьезное нам предостережение. Что, на чем церковь современно должна базироваться, друзья? На чем? Один из больных вопросов, который стоит перед многими церквами, роль и назначение церковного устава. Скажите, пожалуйста, священного писания достаточно, чтобы церковь существовала? Я удивляюсь, друзья, интересно, ведь долгие десятилетия, я с детства верующий, Я не помню такого понятия, как церковный устав. Не помню. Но у нас сегодня вот такую роль стал играть, попробуйте его нарушить. И я соприкасаюсь с данным текстом Писания. Господи милосердный, а не пытаемся ли мы свои правила поднять для того, чтобы, выполняя их перед тобой, показаться праведными? Друзья, я думаю, что есть о чем подумать. Пытаясь свою праведность, ища, занимаясь этим постоянно, утвердить и занимаясь этим постоянно. Итак, неудивительно, что когда мы, если мы действительно видим вот эту проблему, о которой мы говорим, неудивительно, что выход из этой проблемы тот же самый, к которому пришли наши братья и сестры 500 лет назад. Выход один, назад в Писание. И ничего больше. Писание тебе покажет, что ты пытаешься свое создать и на своих условиях пытаешься у Бога получить праведность. Вторая, мы обратили внимание, трагедия – это усиление роли собственной праведности. И вот эти две первые – это отвержение Божьей праведности, раз. Второе – усиление роли моей личной праведности. К чему приводит? Приводит к третьей трагедии, мы на нее обратим внимание. Это противление Божьей праведности. Слова, которые мы прочитали, они не покорились праведности Божией. Еще раз обратите внимание на стих 3, у вас Библия открыта. Смотрите, не разумея причастие и усиливаясь, они воспротивились. Что приводит к противлению Божьей праведности? Непонимание и усиление. Ясно и четко, друзья. Каким образом верующий может заблудиться сегодня? Каким образом человек, который хочет праведным пред Богом, каким образом он может оказаться богопротивником? Когда он не разумеет то, что явно, и усиливается свое, не разумеет Божье, точнее, отвергает Божье, и поднимает свое. Вот это приводит его к необратимому процессу. Он начинает противиться праведности Божьей. Несколько слов об этом. Иудеи понимали необходимость наличия праведности. Это правильно, друзья. Надо быть праведным перед Богом, правда? Писание требует, чтобы мы были праведными. Это повеление Писания. Праведный дотворит правду еще. Так говорит последняя книга Библии. Они понимали, иудеи, что нужно быть праведным, чтобы быть принятым Богом. Если мы не будем праведными, Бог нас не примет. Правильная идея? Правильная. Почему сегодня ее не придерживаться? Надо ее придерживаться. Но усиливая роль своих стандартов, они оказались противниками Божьей праведности. Господь им дал 10 заповедей. Пожалуйста, 2 руки, 10 пальцев. Нет, мало, Господи. Мы их в 60 с лишним раз увеличим. Получилось 613 заповедей. А чем современное христианство отличается от иудаизма в этом вопросе? Бог дал свое слово, Господи, этого мало, мы тебе обязательно поможем. Нас же много, ты один. Ты же плоть нашу не понимаешь, а мы понимаем. И вот мы стараемся свое собственное, друзья, создать. И тем самым мы опять приходим к тому же, к чему пришли иудеи. Не разумея, как Бог дает праведность, усиливаясь установить свои стандарты, поднимая их очень высоко, мы с вами оказываемся Бога противниками. Идя в правильном направлении, оказываемся богопротивниками. Противление по причине двух факторов, друзья, мы еще раз себе это напомним. Отрицая, игнорируя, не принимая Божью праведность и усиливаясь поднять свое. Вот что приводит нас к тому, что мы становимся богопротивниками. Противление, да прямо сказать, Божьему действию. Друзья, вы слышите? Противление именно Божьему действию. Противились Божьей праведности. Обратите внимание. То есть, как человек может оказаться богопротивником? Чем больше человек возвышает свою праведность, свои стандарты, чем больше он свое поднимает, тем труднее ему принять Божью праведность. Чем больше мы хотим показать, насколько мы святые и отличаемся от тех, кто слева, справа, впереди и сзади. Чем больше мы свое поднимаем, это нас сразу начинает отличать от других, почему у них другие стандарты. И это приводит к противлению Богу. Искренность и преданность, евреи были искренни и преданы. Это правда, друзья. Искренность и преданность человеческим стандартам без рассуждения. Искренность и преданность человеческим стандартам без рассуждения приводит к формированию культа личности. Появляется лидер, пред которым преклоняются. Второе, к чему это приводит? Приводит к сектантству, то есть замкнутости в кругу себя. Вот мы никого не принимаем. Этим своим скажем «приветствую», а другим скажем «добрый день». Вы понимаете, о чем идет речь? Приводит именно, когда люди искренны и преданы чему-то, но они не понимают, они не рассуждают. Приводит к сектантству, к замкнутости. И приводит, самое трагичное, к фанатизму. Фанатичная вера. Есть либерализм в христианстве, мы говорим, это свободные люди. Есть консерватизм, есть фундаментализм, но забывают говорить еще об одной трагедии. Это фанатизм. Что такое фанатизм? Фанатизм – это дела, правильные дела, без размышления. Фанатизм – это правильные дела, без размышления, энтузиазм, без понимания. Закричали «Ура!», значит «Ура!», неважно куда и за что. Главное «Ура!». Вот на этом сегодня и строится восстание в народе. Стоит одному кому-то что-то закричать там, и все туда. Вот что, друзья, происходит. Энтузиазма, жара-то много, адреналина-то много. Куда его вылить? Куда его, где пар выпустить? Вот и есть эти люди, которые знают, что всегда есть адреналин у людей. Поэтому они используют это в своих целях. Итак, если человек искренний и преданный, то у него при всем этом, но он не рассуждает, у него есть опасность либо войти в культ какой-то, либо в сектантство, либо в фанатизм. Будьте внимательны, человек прямой, честный, преданный, но не рассуждает. Он может прийти к этой страшной трагедии. Мы соприкасаемся с важнейшей мыслью вот в этом прочитанном тексте. Именно Христос, как камень преткновения, через который люди спотыкаются. Христос – основание праведности всякого верующего. И Павел к этому приводит стих 3 и 4. Именно Христос является основанием праведности абсолютно для всякого верующего. Прочитаем снова стихи 3, 4. «Не разумея праведности Божьей, мы об этом говорили, и усиливаясь поставить собственную праведность, они в итоге не покорились праведности Божьей». Почему? И Павел отвечает на вопрос. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Итак, наше последнее размышление, последняя мысль. Это Христос – основание праведности верующего. Человек праведными делами не спасается. Человек правильным пониманием, правильными делами не спасается. Поэтому у вас, если будет самый-самый строжайший закон в вашем обществе, исполнение этого закона вам никому не гарантирует спасение. Более того, вы не получите его на основании своих дел. Писание об этом прямо говорит. Делами человек не спасается. Это важно, друзья. Христос является завершением закона. Слово «конец закона» – это смысловое завершение. Закон был дан для того, чтобы людей привести ко Христу. Закон был дан и определен для того, чтобы людей привести ко Христу. Иудеи постарались добавить, расширить этот закон. Мы об этом ранее говорили. Не надо добавлять ко Христу. Не надо добавлять тому, что заложено уже в Священном Писании. Ошибка иудеев была в том, что они приняли закон от Бога. Они понимали, что Божий закон, но не приняли факта завершения закона. Когда пришел Христос, они настолько, ну, улыбнемся, настолько понравилось исполнять закон, что им Христос уже был не нужен. Они нашли себя в практике, вот они делают, делают, делают. Но закон был дан, чтобы показать, привести ко Христу. Помните, мы говорили о том, что сам указатель, то есть закон, они приняли, а того, на кого указывал закон, на Христа, они не приняли. Это трагедия иудеев. В чем она заключалась? В ложной ревности, в ложной праведности. Искреннее желание быть праведным пред Богом при непонимании сути праведности, искреннее желание быть праведным пред Богом, но непонимание, каким образом ты можешь быть праведным, и приводит сегодня некоторых христиан к тому, что они ищут праведности в неправильном направлении. Ищут праведности в неправильном направлении. Этот поиск основан на ложном понимании того, что их праведность, человеческая праведность, стандарты, которые я для себя нарисовал, будешь это делать, будешь праведным. Это ложная праведность, ложное представление, думают, что поможет им предстать пред Богом. Но для таких людей, Писание говорит прямо, наша праведность, как запачканная одежда. Это стоит помнить всем, кто пытается заниматься законотворчеством и добавлять к Писанию. Если вы пытаетесь создать нормы праведности, запомните одно, что это текст для вас. Наша праведность, какая бы она ни была, будьте внимательны, она как запачканная одежда. Праведность человека, она всегда таковой является. Именно Христос является, первое, завершением закона, и очень важно, и Он же одновременно является и основанием оправдания всякого верующего. Конец, точнее вот эта фраза, конец закона для праведности. Если точнее перевести последнюю фразу, конец закона для праведности всякого верующего. Об этом Писание говорит открыто. Если Христос является вашим оправданием, верующие люди, если Христос является вашим оправданием, то не ставьте рядом со Христом ничего более, а живите, как имеющие Его праведность. Если Христос для вас действительно оправдание ваше, Христос оправдание наше, любят повторять христиане, если Он ваше оправдание, друзья, то живите, как оправданные, ведь Бог же вас оправдал. Пусть для нас, верующих, будет правилом жизни, простым правилом, вытекающим из этой фразы, что Христос для нас оправдание. Я живу так, я поступаю так, я кушаю так, я одеваюсь так, потому что меня Христос оправдал. Вот и весь закон, друзья. Вот и весь закон. Если Бог тебя оправдал, живи как оправданный. И не пытайся добавить к этой праведности чего-то своего. Один из реформаторов, мы упоминали сегодня реформацию, сказал прямо, первый шаг к обретению Божьей праведности – это отказ от своей собственной. Когда Бог дает праведность, когда мы от своей праведности отказываемся? Первый шаг для того, чтобы Божью праведность получить – отказаться от своей собственной. Осознание сути Божьей праведности, если я понимаю, что Бог меня оправдал, для верующих людей является основанием жизни, преклонения перед Богом. Если я понимаю, кто меня оправдал, я не буду вести разгульную жизнь. Это правда, друзья. Если я понимаю, кто меня оправдал и за что, в чем меня оправдал, я никогда не буду легко относиться к греху, никогда. Вот к чему приводит Павел. Понимание того, кто оправдал, помогает верующему жить правильно перед Богом и перед Его Словом. Некоторые вопросы перед молитвой. О чем мы, как верующие люди, думаем, рассуждая о праведности перед Богом? О чем? Верующие люди, о чем мы думаем? Христос – конец закона для того, чтобы был оправдан всякий верующий. Мы думаем, говоря о праведности Божьей, о пребывании в правильной церкви, о пребывании в правильном братстве, в правильном организации церквей, в долгой принадлежности к церкви, в династии, я не в первом поколении. Что мы думаем, говоря о праведности Божьей? На что мы опираемся? Что является основанием моей праведности перед Богом? О чем вы думаете, рассуждая об этом? Если вы думаете, что праведности Божьей недостаточно, Бог вас оправдал. Если мы думаем, что праведности Божьей недостаточно, чтобы жить свято, вот тогда мы занимаемся изобретением законов. Если мы думаем, что праведности Господней недостаточно, чтобы мы были оправданы, мы занимаемся законотворчеством. А это, в свою очередь, приведет к противлению Богу. И что самое печальное, споткнемся мы через кого? Через Христа. Он преткновение. Он камень, через который спотыкаются, потому что Он дает праведность. Если мы пытаемся на своих условиях прийти к Богу, друзья, мы куда-то точно придем, но не к Богу. Если мы пытаемся своей праведностью быть правильными пред Богом, мы куда-то придем, друзья. Но к Богу мы не придем, это точно. Мы попытаемся прийти к Богу, но Бог нам скажет, Христос скажет прямо, дела ваши, я знаю, они были правильные, хорошие, Во имя мое вы это делали, я это точно знаю, я не отрицаю. Но я вам скажу одно, вас я не знаю. Дела-то ваши были правильные, но вы чужие. Это еще подтверждение того, что мы серьезно думали о своей праведности, на чем она основана. Лучшим шагом в отношении праведных человеческих стандартов, на которые сегодня много стараются христиане обратить внимание, как к этому лучше отнестись? Лучшим шагом в отношении вот этих вот стандартов будет послушание словам Христа, который говорит так, если кто, он не заставляет, будьте внимательны, он не заставляет, если кто хочет идти за мною, наша сильная фраза, отвергнись себя, свою праведность, все отбрось. Если хочешь за Христом идти, твое не поможет, праведность за Христом. Отвергнись себя, возьми крест свой, живи правильно пред Богом, благочестивая жизнь является Христом, и следуй за мной. Христос, верующий человек, помни, он ждет не твоих добрых дел, он ждет тебя самого. Христос ждет не твоих добрых дел, он ждет тебя самого. Итак, Христос – конец закона к праведности всякого верующего. Праведность Христа. Праведность Христа. Верующий человек. Какую роль она играет для тебя? Праведность Христа – это единственное, на каком основании мы получаем спасение. Праведность Христа, какую роль она для тебя играет? С этим вопросом мы вместе с вами поклонимся Богу, помолимся Ему. Аминь.